Я, братья и сестры дорогие, очень рад такой возможности, для меня тем более редкой, встретиться с народом Божьим и особенно с молодым составом народа Божьего, многие из которых, по-видимому, если бы не случилась эта милость Божья, если бы не пришел он 30 лет назад для того, чтобы поднять нас, то многих бы здесь сегодня просто не было, потому что жили в период накала гонений против христианства, против церквей, их разрушения, а главное разрушение изнутри, главная засылка агентуры, распад, разложение, предательство служителей, измена Богу. И все это вело к тому, что самое страшное, что с нами в то время происходило, это благодаря измене служителей, пастырей, церквей, Господь отвращал лицо свое от служителей, отвращал лицо свое от так называемых церквей, и мы брошены были под ноги попирающих нас врагов дела Христова, Церкви Христовой. И вот гонения в ту пору шли на нас, а мы оказались в таком неподготовленном состоянии и изменяли своему Богу и Спасителю. И если бы милость Божья не коснулась в то время всех нас, если бы он не достучался до наших сердец, если бы его любовь была, не была преизобильной, то, разумеется, многих бы здесь сегодня не было. Но благодатью Божией есть не то, что есть. Мы сегодня присутствуем, радуемся, и сердце наше волнуется от того, что сотворил для нас Господь. Братья отмечали, как рождалась и возрождалась Церковь силою Господню. Я где-то писал и говорил, что это было подобно тому, как Господь подошел к могиле Лазаря, и нашей мертвой церкви, отступающей, Господь сказал: «Развяжите его, пусть идет». Господь воскресил, Господь прослезился у нашей могилы, дал нам жизнь. А сегодня братья говорят: «Вот мы, старцы, благословляем вас, потому что вся жизнь в узах осталась». Кроме тюремного стажа никакого другого, кроме молитв, упования, веры, вот так мы идем. И я для того, чтобы напомнить и дать как бы историческую справку, я сначала прочту несколько мест Писания, а потом и дам историческую справку для того, чтобы изначально почувствовать, снова вспомнить в своей памяти, как Господь как бы из ничего начинал свое великое дело в нашей стране. И в братстве, и в церкви, как он ее возрождал. А сейчас я прочитаю из 33 главы «Исход». Я часто напоминаю эти места и хочу, чтобы они были памятными для всех. 33 глава «Исход», 15 стих. «Моисей сказал ему: „Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда“». Это страшные слова, это страшная мольба Моисея была тогда, когда едва выведенный из плена народ, едва, кажется, искупленный и избежавший погибели, народ израильский вышел для того, чтобы идти в землю обетованную. Но едва Моисей пошел предстать пред лицо Божье, чтобы получить заветы вечные для этого народа, они сделали тельца, и написано: народ сел есть и стал играть. Это была пляска, это был тот радостный стриптиз плоти, это было то беззаконие, когда с одной стороны Моисей получал заповедь для народа, а он уже сделал себе заповедь, он уже поклонялся тельцу, он уже плясал, насытившись, и Господь сказал: «Сойди скорее». Народ развратился и грешит. Сегодня мы с вами живем в таком же мире, узаконенного Содома. Нам обеспечили в каждом доме, на каждом вокзале, на каждой площади сатанинский ящик, этот голубой экран, где народ без конца беснуется, где обнажается, насыщается, а мы еще завидуем иногда некоторым более благополучным странам. И вот весь мир в такой агонии, в беззаконии, в содомских грехах смотрит этими голубыми цветными глазами на всех нас и возмущает лицо Божье, отвращает, народ развратился и грешит. А церковь в этих условиях, в стала предаваться измене, стала покупать свободу ценой предательства, и Господь отвратил от нее лицо свое. Вот так, как было здесь написано. И тогда раб Божий Моисей сказал: «Господи», и он сказал: «Господь, не пойду более с вами, если пойду и буду видеть ваши дела, истреблю вас». И Моисей тогда стал плакать, стал метаться, стал просить: «Если не пойдешь, Господи, ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда, потому что все равно пойдем, все равно без твоей силы, Господи, не устоим». Что же нужно было делать? Нужно было только присутствие Божие. Нужен был Господь, и никакой суррогат, никакая замена, никакое заместительство здесь, ни могущество древних церквей, ни солидарность всего народа, когда он во грехе. Это не могло удовлетворить святости Божией. Требовалось только одно — покаяние, смирение. И хотя вы знаете, в то время Господь потребовал жертв. Господь наказал этот народ. Тысячи пали от того, что они сделали это беззаконие. Но Моисей говорил: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда и я и народ твой будем славнее всякого народа на земле?» Вот когда Господь в церкви своей, тогда этот народ силен, тогда в нем Дух Святой, тогда он совершает чудеса, а Господь, не видя святость своего народа, изменяет все внешние обстоятельства. Братья, сегодня прошло 30 лет, и вот между 61-м и 91-м пролегли такие жесткие годы. За это время сменилось в нашей стране, которая занимает шестую часть суши земной, которая является сверхгосударством, сверхдержавой могущественным. И здесь впервые попустил Господь совершать этот сатанинский эксперимент атеистического государства, отчего в упадок пришло и общество, а церковь растлилась. Но Господь явил милость свою. Господь пришел к молящимся, к стенающим. Господь видел стоны воздыхающих матерей после всех уз, которые прошли. И вот между этими годами в течение 30 лет прошли почти сплошные тюрьмы и лагеря верного народа Божьего, свидетелей Господних, которые не опускали знамени правды, а возвещали Евангелие Христово и открывали широко дверь для детей, которым тогда закрыли дверь, для крещаемых, которые сердце открывали Богу, чтобы быть приобщенным к Церкви Христовой. И просто взрывал все Господь силой своей, действующей Духом Святым в народе своем, и никакие уже рамки, никакие положения, инструктивные письма не могли этого удерживать. Это все сделала благодать Божия, кровь Иисуса Христа и мученичество святых, которые последовали за Господом. И вот мы здесь видим, что и нам важно. Если не вернется к нам Господь в то время, когда молились, если не вернется к нам Господь, если Он сам не наполнит, если мы не покаемся от своего предательства и не станем на путь правды, то нам не дойти, нам ничего не сделать в этой стране. Потому что изменили служители, искариотствовать стали. Некоторые стали никодимствовать, только ночью встречаться со Христом и совершать свои служения. Особенно молодежь, да и верные старички и старушки, которые сохранили верность Господу, молились, чтобы Господь изменил все, и Господь чудное дело совершил. И вот я хотел еще одно место напомнить, для того, чтобы сказать, что Бог остается неизменным во всей человеческой и во всей вселенской истории. Бог, написано, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Но церковь иногда приходит, и страны приходят в такое состояние, когда лицо Господне отвращается, и Он уходит даже от своего народа. Вот здесь, на этом примере, мы увидели, как Господь не хотел идти с народом своим, как Моисей умолял. Значит, Господь оставляет в определенные исторические периоды отступление народа своего, Господь оставляет его. Почему? И напоминая в это время постоянно, что его рука не сократилась, чтобы спасать мир, чтобы спасать грешников, но, говорит, беззаконие ваше, и ухо, сказано, не отяжелело, чтобы слышать, но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом, между вами и Богом вашим. Почему? Потому что это беззаконие вытесняет Бога. Мы остаемся одни, брошенные на произвол гонителей. И тогда атеистический мир безумствует, и тогда он разрушает не только храм, а саму душу человеческую. Мы сегодня плачем об упадке духовности. Она идет только с небес, а культуры ее не возьмешь. Культура — это соперник Слова Господня. Когда нам говорят, не хлебом единым живет человек, и добавляют в сердце, что и культурой, вот эта вот культура была здесь, где золотого тельца сделали, где сели, присытились, наелись и стали плясать, показывая красоту и пластичность плоти своей, посматривать с похотью друг на друга. Это было неугодно в очах Божьих, и Господь готов был истребить всего Израиля. И вот такова оценка Божья того, что происходит в мире. Но Господь напоминает, что ухо его не отяжелело, чтобы слышать. Только бы мы шли путем покаяния. И вот мы потом выработали путь освящения для каждой церкви, написали специальные документы, разослали по церквам с призывами: «Давайте, братья, начиная со служителей, каяться и плакать о грехах своих». Если мы просто даже не возвышали голос за истину, а просто молчали, хоть и сами не предательствовали, мы все равно виновны. Не молчать надо, а говорить надо об истине, возвещать правду. Нужно защищать церковь, тогда придет духовность и в народ, потому что она приходит свыше. Всякий дар совершенный приходит свыше, от Отца Свет, у которого нет изменений и ни тени перемены. А то, что говорят, что не хлебом единым будет человек, а ему еще нужна пляска, нужен еще грех, так вот мы видели, что делается вокруг другого Бога, вокруг Тельца, и там есть свое начало, есть свой Бог и есть свое производное от этой культуры, чего ненавидит Бог и за что готов истребить народы. Всегда обрывает на этой фразе: «Не хлебом единым будет жить человек», и забывают добавить: «Но слов, всяким словом, исходящим из уст Божьих». Это дает жизнь. Слово. Вначале было Слово, и Слово было у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Нам же говорят, как бы добавляя, и мы должны обязательно опровергать вот эти тезисы и знать о культуре, о духовности совершенно другие истины, так как нам их оставляет Священное Писание. Не хлебом единым будет жить человек, но и не словом, исходящим из уст Искусителя. Не словом, исходящим из уст Искусителя, только из уст Божьих. И все, что нам дают иногда нечистоплотные писатели, писаки, а где большей частью порнографическая любовь, где большей частью искажение подлинной духовности, это расплевает общество. Бог ненавидит это. Бог готов наказать мир, а особенно церковь, и она увлекается этим. И нужно только очищение, освящение, послушание Слову Господню, тогда Господь возвращается в свой народ. А подлинные мужи Божьи плачут, когда все остальные радуются, и просят: «Если не пойдешь ты сам с нами, не выводи нас отсюда». Итак, разделение даже с церковью, с народом своим, возможно, когда народ грешит. Вот на примере Моисея мы видим. Господь сам свидетельствует, что беззаконие ваше производит разделение. А вернуться как? А вернуться послушанием. Мы точно так же знаем это из Слова Господня, когда читаем пророка Агея. Мы слышим здесь такие слова, такие стенания пророка Агея и слова самого Господа. Во время гонений, во время того, когда уже думали о всемирном, так сказать, всемирной победе атеизма, и когда церковь официально и не устояла, и изменила Господу, и Господь отошел как бы от своего народа, в это время многие говорили: не время строить дом Господен, не время заниматься проповедью Евангелия, делом домостроительства, и мы не только не могли проповедовать истину, но мы сами стали гибнуть, Господь от нас отвращался. Но нас Слово Божье наставляет, показывает нам эти золотые примеры, как должно поступать в этих бедственных для народов обстоятельствах, что нужно делать. Так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господен. А вы знаете, что в это время народ израильский был в плену, и храм Божий был разрушен. Не время, и было слово Господне через Агея пророка: а вам самим время жить в домах ваших украшенных, когда как дом сей в запустении? Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Значит, исследование сердца, значит, обратите на пути ваши внимание, обратите сердце, исследуйте,
Посему ныне так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало, едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, но не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору и носите дерева и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Значит, смотрите, покаяние и строительство в самое неподходящее время. Хрущев ли это или Сталин, жуткие ли это времена, тюрьмы или концентрационные лагеря, угроза ли захватить весь мир, неважно, идите к Богу, Он остается Богом не меняющимся, всемогущим, но когда изменяют Ему народ Его собственный, что Ему остается делать? Он не может попустить своей святости, Он не может изменить принципам своей строгости. И только тогда, когда мы идем путем истинным, добрым, путем покаяния, Господь начинает делать дело свое и возвращается в свой народ. «Ожидаете многого, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею». За что, говорит Господь Саваоф? За мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. И послушались Зарававель, сын Целофиилев. Не все сразу послушались. Иисус, сын Итидеков. И весь прочий народ гласа Господня Бога своего и слов Агея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа. Тогда Агей, вестник Господень, посланный от Бога, сказал народу, «Я с вами, — говорит Господь». Вот это наша победа, братья и сестры. Когда мы, идя по повелениям Божьим, обращая сердце свое на путь свой, каемся, идем путем освящения, когда убоимся Господа и стремимся исполнять заповеди Его, возвращается Бог верный в своих обетованиях. «Я с вами, — говорит Господь». Там Моисей плакал, «Если не пойдешь ты с нами, то и не выводи нас отсюда». Здесь, когда послушались его голоса, «Я с вами, — говорит Господь». И вот что ж нам сказал Господь 30 лет назад. «Я с вами, — сказал нам Господь. Осветитесь, очиститесь, и вам предстоят большие победы. Вам будет даровано от Господа все, что им обещано, потому что, братья, назовите мне кто-нибудь из одно хоть из обетований Божьих, которые Бог обещал и не силен был исполнить. Кто ему помешал? Какие властители? Какие миры? Какие атомные сооружения и вооружения? Что помешало Господу исполнить волю свою, если он того хотел? А если он не хочет? Кто его может заставить благословить нас? Но у него есть принципы, которых он сам не нарушает. Это очень тонкая наука, которая достигается благоговением, послушанием Слову Господню, любовью к Богу, верой в Него. И когда мы узнаем, что Бог силен обратить свое лицо к нам, а Он не только нежно любящий, как мать, но Он и как огонь поедающий, Он и как Бог всесокрушающий, перед которым нет силы, которая бы могла устоять перед Ним. И вот когда Господь обратил благоволение к народу своему, пошли великие перемены. И сегодня смотрим, не наша только страна освобождается. И не скромничайте, братья, особенно старцы, что вот произошло что-то, вот получилось что-то, пришли перемены. Братья и сестры, это ваша победа. Это ваша молитва. Я вам скажу, ни одна официальная историческая церковь во всех республиках наших и во всех странах так называемого социалистического блока, все официальные церкви желали где-то в душе, но делали совершенно другое, радовались тем беззаконным постановлениям, которые много крови принесли народу Божьему, но все довольствовались, хвалили строй, желали всемирного такого вот распространения атеизма, и Бог не мог слышать их молитвы. Молились те, кто, вот как сказали, братья, сейчас, если бы мы стали перечислять здесь, сколько, брат, вы отсидели? 25, другой сколько? 30, другой 13, а я вот, например, всего 3, но из них все остальные 26 лет пробыл на нелегальном положении для того, чтобы там, где Господь меня поставил находиться, и все равно вместе с нашими братьями делать дело Христово. И вот Господь исполнил свои обетования, Господь привел все в большое движение и к большим переменам. Ему не важно, как сказал некто, сделать это через многих или не через многих, Господь делает, потому что верен не нам, а верен своим обетованиям. Он сказал, что если вас зовете ко мне, отвечу. Он сказал, что буду найден вами, если взыщете всем сердцем. А уж когда Господь с нами, то неважно, 10 нас или нас 1000. Когда говорят, какая церковь самая великая, у которой миллион или у которой там 10 человек, даже где двое или трое, и там Господь среди них, там это великая церковь, потому что там Бог, а Он наполняет собой все. Он царь царствующих и Господь господствующих. Этот путь, братья, на который мы встали, и когда стал Господь сказал, что я с вами, когда мы убоялись Господа, все это и решило, и предрешило все остальные шаги. Мы неизменно так и шли путем освящения, и Господь чудно все благословил. А сегодня, братья, я вот просто хотел бы как бы справку дать, и чтобы вы посмотрели, каким образом, что Господь совершал и почему ему, почему здесь должна быть слава принадлежать только одному Господу. Я вот попрошу здесь, если есть братьев из Узловой, хотел бы сказать чисто о формальной стороне дела. Все делал Господь, и все Господь делает. Но как Господу не важно, через кого это совершать? Потому что все Он. Мы бы сами ничего бы не могли сделать. Но Господь благоволил положить всему началу. Тревожился народ. По всей стране молились, молодежь, пытались собираться. По ночам кое-кому крещение совершали недозволено. В церкви молодежь не пускали. Все это было. А у нас в это время, как и в других многих церквах, шли жуткие гонения. Наши церкви вокруг позакрывались. Зарегистрированные закрывались сотнями. Мы и вообще были не зарегистрированы. У нас в области почти все прекратили собираться, кроме нашей церкви. Вот где родилась инициативная группа тогда. Это были очень простые братья, и из них трое, четверо, и сегодня здесь присутствуют. И я, касаясь этого вопроса, хотел бы пригласить наших братьев, пресвитера сегодняшнего, Павла Дорофеевича. Пройдите вот сюда, братья, на минуточку, здесь. Павел Дорофеевич есть? Голощапов? Не вижу, где-то есть, нет? Да. Значит, Володин, Семен Давыдович, пожалуйста, если есть, пройдите сюда. Юрий Константинович, если есть. Вот, братья, хотя бы трое, пройдите, я их сам на вас хочу посмотреть. Идут, братья, да? Я так это не очень вижу. Я немножко дам о них справку. В то время это были братья проповедующие, просто проповедующие. Я был пресвитером в этой церкви. А потом вот брат один только из уст недавно вышел, это последние узы были, сам пресвитер. Семен Давыдович. Брат, вот я вам сейчас их представлю, это был хозяин дома. И наша церковь в той округе осталась одна, сопротивляясь давлению властей, сопротивляясь постоянным посещениям милиции, дружинников, когда избивали нас постоянно, но мы ни одного собрания не отменили. Церковь была человек 100. Это было, мы считались как город Узловая, километров 200 от Москвы, но это была деревенька. Встаньте здесь, братья, встаньте здесь. Да, немножечко. Вот это просто мой брат в то время проповедовал в этой церкви, в то время, недавно обратился. А вот средний стоит брат, это пресвитер сегодняшний, Узловский, в то время был тоже проповедующим. А с той стороны стоит покрупнее брат, это Володин Семен Давыдович, это брат, я вам объясню, хозяин дома. И вот сколько ни пытались, у него и сейчас дом не возвращен, несмотря на все перемены. Это была деревенька Роткина, где мы тогда порассуждали с братьями. Вот тот брат, хозяин дома, когда его арестовали, он 4,5 месяца не принимал пищи. И ему уголовники в тюрьме говорили, что, когда шли по тюрьме, говорили, что «Семен, да». Брось ты эту затею. Мы такие сроки подбывали, и уголовники, и политические, ни к чему это не приводит. Брось эту затею, ни к чему это не приведет. А проходит месяц, проходит второй, третий, потом уже проходит мимо камеры его двери, кричит: «Держись, Семен, а тебе вся страна знает». Это вот уголовники начали говорить. Это прошло 4,5 месяца. До этого тоже был 15 суток, не принимал сколько. Потом все-таки его отпустили. не дали ему срока, отпустили, отстоял, так сказать, он, но дом так и не вернули, хотя продолжали собираться там. Вот интересна судьба и Павла Дорофеевича, среднего вот пресвитера. В то время как раз были дружинники, милиция, это вот близко было такое общение. А он в то время был одет женихом, потому что мне пришлось бракосочетание совершать над ним и над его впоследствии женой будущей. А сегодня сынок его служит Господу, вот здесь вот помогает нам в работе, и все дети в основном на служении Господу. Тогда он был молодая чета, проповедующий брат. И милиция даже запрещала совершить этот брак. Ну, велась очень серьезная стычка такая, как бы сказать, словесная. И все-таки брак этот совершен, и все благословенно продолжается. Сейчас он пресвитерствует. Вот Юрий Константинович принимает усердие тоже в служении, хоть не все гладко в этой общине. Мы даже там вот никакого ни юбилея, ничего не совершаем. Дай Бог больших сил и лучшего положения. Но вот это вот в той деревне Роткино, где жил как раз Семен Давыдович, Владыкин, где мы, то есть Володин, где мы собирались. И вот там, в этой общине однажды, когда уже все вокруг перестали собираться, мы как-то сошлись, и я церкви в общих чертах говорю: «Братья и сестры, возлюбленные, что нам дальше делать? Все вокруг позакрывалось, у нас умножилось число гостей, приезжают к нам, едут к нам, но надолго ли нас так хватит, если мы безразлично относимся там, где все закрыто, где перестали собираться? Давайте предпринимать и делать какие-то общие шаги для общего дела. Давайте все взмолимся Богу. Давайте все каяться. Давайте что-то делать. Можете ли вы нам поручить это, благословить? Согласны ли вы на это?» И вся церковь была в слезах. Нас тогда было около 100 человек. А потом мы отошли вместе, когда получили такое согласие. Собрался совет, и вот братья проповедующие, мы говорим: «Ну вот, братья, теперь нам церковь поручила. А вот этот средний брат, который сейчас пресвитерствует, тоже недавно из УС возвратился, говорит: а что ты, брат, нас спрашиваешь? Мы так всегда с ними на «ты», хорошо, друзья, молодые в то время были. А что ты, брат, у нас все спрашиваешь? Ну, не нам же это делать. Это ж тебе и делать. Вот кто еще есть? Вот вам, может быть, делать еще, правда, есть один брат, который умер в УЗах. У нас тоже немножечко до него пресвитерствовал. Это Иван Афонин, Иван Алексеевич. Вот так мы получили такие санкции от церкви, получили такую свободу и благословение от совета, и уже начали действовать, а братья вот на местах несли это служение. Так еще раз повторяю, незарегистрированные гонимые церковь не давали даже не то, что брак совершить, а ничего. Кто 4 месяца с половиной пищи не принимает и умирает, потом пришел такой и опухший, и здоровье такое, но Бог дал вот восстановление. То есть это вот те шаги, это вот те санкции, это вот то благословение, с которым Господь пришел и в наши деревни, и в наши хутора, и услышал все молитвы, а потом пошел и стал Господь все больше и больше расширять свое благословение. Благодарю вас, братья, спасибо. Это и мне в память, и всем остальным. Нет местечка. Ничего. Это просто нам всем для воспоминания, и сами понимаете, что если вот сколько бы таких еще на местах вот есть скромных людей, и что же мы можем сегодня сказать? Господи, конечно же, мы не сделаем. Вот я немножко, у меня, может, костюм получше, а так ведь я такой же. И ростом, и тоже месиво. А что ж, братья, мы сами ничего из себя не представляем. Только когда Господь сказал, видя наше покаяние, что теперь я с вами, вот это и все решило остальное. Так вот, будем держаться и дальше, чтобы Господь был с нами, что Он благословлял, чтобы благословлял нас. Братья, я немножко задержусь, но скажу вот что. Выходя на это служение, я помню, я поехал для того, чтобы сдать документы, наши ходатайства. Ведь мы обратились как? Мы же не сказали, вот мы встанем и свергнем официальных руководств официальный, раз оно пошло на предательство. Они же ведь вербовали и нас, когда мы начинали нести служение. Официальные служители, генеральные секретари наши, председатели союзов, они говорили: давайте работать совместно с КГБ, давайте работать под законодательством, иначе мы вас никуда не пустим, иначе вас задавят, давайте работать вместе. Вот это служители нам предлагали, и когда мы на это не пошли, конечно, и не только мы так сказали, ну хорошо, вы не чистые, а мы чистые, мы образовываем свой союз. Это было бы бесчинством, братья. И сегодня многим молодым надо иметь в виду, когда мы увидели, что церковь вот так продана, мы ища ответов в Слове Божьем и на коленях, нашли на это ответы, потому что нельзя, имея такое драгоценное Слово, во всем нам открывшее истину Божью, волю самих небес, мудрость самого Христа, чтобы не найти ответы, это только если не любовь наша, если не родение наше, а так написано, что любящим Бога дано знание от Него. Кто хочет узнать волю Божью, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно. Кто знает творить волю Божью, все Господь откроет, если мы искренне стремимся познать волю Божью. И когда Господь нам открыл свои откровения, когда Господь повел нас на этот путь был продуман, и он не был легким. Мы сказали, мы не можем низвергать или отвергать этих служителей, или заниматься обличительством. Мы пошли на этот путь так. Собрались братьями, образовали инициативную группу по созыву Всесоюзного съезда, написали послание руководству всех Б для того, чтобы сказать, давайте вы и мы вместе созовем съезд и вместе встанем пред Богом в молитве и спросим у Него и на основании Слова Божьего под руководством Духа Святого, что делать, чтобы прийти к покаянию. Давайте вместе делать это. Но когда мы обратились к ним, они нам не дали никакого ответа. Они нас буквально отдали в КГБ, и там пошли репрессии против нас. И инициативная группа, а потом и оргкомитет, истинные делегаты, сразу эти все братья стали оказываться в тюрьмах. Только успеют выйти снова в тюрьму, только успеют выйти снова в тюрьму. Но мы продолжали дело. Мы преобразовывались в совет церквей. Мы работали, и только тогда получали право работать самостоятельно, независимо от всех Б, когда видели, что эти люди не хотят даже каяться и изменить беззаконие, чтобы идти к Богу. И путь этот, возлюбленные друзья, не был прост. Нам нужно было учиться в это время и конспирации. Я вспоминаю, что когда мне нужно было первые свои, вот я говорю, вот это почти вся была. Вот мы потом познакомились, приехал с Украины Алексей Федорович Прокофьев, спустя 2 месяца примерно после образования инициативной группы, и когда мы решили, что если он будет уезжать, мы потеряем брата, нам скоро нужна будет большая инициативная группа, распространение этого. И решили тоже ему сказать, что у нас вот образована инициативная группа, у нас есть уже кое-какие документы, вот будем вот так работать, как вы на это смотрите? Он говорит, братья, так я вам даже готов помочь. Подпрыгнул, стих нам зачитал такой хороший, ну мы, когда он у нас попроповедовал, мы поняли, что хороший брат. И вот он помогал в первых посланиях, принимал участие, писал и первые послания, и активно включился в работу. И так мы были связаны с Украиной очень тесно. И впоследствии первое место, куда я посетил, сначала был Харьков, Нижняя Гиевка, 124. Это там, где Якименко Евгений живет, брат. А потом поехали в Киев, в другие места. А в других местах, когда уже разослали послания, везде с отзвуком шли братья, сестры, служители, поднимался весь народ Божий на такую молитву. Мы, находясь в центре, продолжали работать. Но как это было важно, даже первым азам конспирации научиться. Мы знали, что ни одному служителю официальной церкви нельзя сказать о наших намерениях. А закрыто вести работу тоже нельзя. Надо ее вести так, чтобы не сказали, что мы из-за угла какие-то подметные письма выслали, а сами спрятались. Значит, нужно идти во всех бои. Мы пошли туда. И стоя перед ними, засвидетельствовали им, что нужно исправлять положение, что причина находится в вас, в ваших отступлениях. Нужно менять свое отношение к Богу. Почему это так сказано, братья? Когда церковь находится в упадке, когда она даже в самых невероятных условиях плена, как это было в дни Христа, Бог никогда не винит Цезаря. У Цезаря нет помощи свыше, а у служителей она есть. У народа Божьего она есть. Цезарь остается на своем месте, кесарь. И поэтому Бог не винит его, а священников и первосвященников винит. И когда он к ним пришел, что он им сказал? Цезарь взял вас в плен и разрушил дом Господень. Нет, говорит, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Вы, которых поставил Господь блюсти церковь свою, вы пастыри, вы книжники и фарисеи, вы знающие закон. Вот так и с нами было. Так нужно было говорить и нашим служителям прийти, и раз они не согласились идти, сказать от имени Господа, и мы шли, и считали, что мы не выйдем оттуда. И мы так заранее сказали, вот 1000 посланий тайно написано, разосланы по всем городам послания, мы идем туда, если это чрево КГБ и всех Б поглотить нас, И мы не выйдем. Подождите еще недельки, две, не отпустят, рассылайте послание, и работайте, и молитесь, и действуйте, и Бог даст победу. Если выйдем, вместе будем совершать этот труд. Так с нами и случилось, и Господь благословил. Потом, когда уже аресты усилились, а нам нужно было наблюдать, вот стоит только зайти в Москве и опустить конверт, значит, ходатайство о съезде в правительство или еще какое письмо в правительство, мы тогда часто слали. И мы уже, так сказать, догадывались, раз так все в предательстве, раз такая сильная у нас служба, раз на нас теперь пошли войной за нашу инициативу созыва съезда всеобщего, значит, за нами будет по пятам ходить КГБ. Я, кстати, поехал, думаю, если меня арестуют, поехал к одному брату на Кавказ, очень умному, опытному. Вот возьмите, дорогой брат, послание, прочитайте, и если что с нами случится, попробуйте влиться в братство, возглавить дело, и Господь вас благословит. Он прочитал послание, мы провели так ночь. Потом взял меня за руку так крепко, а человек это, который отсидел 25 лет в лагерях, в тюрьмах и сохранил верность. Старик, очень умный, очень опытный, он говорит: «Геночка, Геночка, если бы ты пришел ко мне раньше, чем вы распространили вот это безумие, я бы сказал тебе: остановись, безумец, что ты делаешь? А теперь поздно, теперь уже это пошло, ваше послание». Я говорю: почему вы мне это сказали? А потому что вы пошли против двух сильных мира сего, против власти духовной и власти политической, которые свились воедино, и вы их ничем теперь не разовьете. Я говорю: так что, воля Божия в том, чтобы мы так оставались? Что это Господь так создал? Нет, не Господь, все понятно, Господу угодно иное, но такова жизнь. И вот я пошел ни с чем. И хотел ехать себе домой, и думаю, арест будет или что угодно. Но вот один из братьев, который здесь с той стороны стоял, приехал и говорит мне: куда ты едешь, твой дом окружен, куда ты едешь? А я перед этим неделю назад проповедовал о Аврааме, которому сказал Господь: встань от родства твоего, иди в землю, которой не ходил ты ни вчера, ни третьего дни. Иди в землю, которой я укажу тебе. Ну, думаю, раз Господь укажет, хоть я не суровый солдат, но пойду, потому что это Господь ведет. Иначе только в тюрьму, а я не сдал даже и не дал никому вот этих вот документов. Здесь вот нас уже мало так осталось братьев, которые с самого начала в инициативной группе были, в оргкомитете, они добавлялись чуть некоторые позже, а некоторые прямо с первых дней, как Михаил Иванович, очень близко были, Иван Яковлевич, другие братья, а на местах, пресвитера, где они пресвитерами были, битву отстаивали иногда и более жесткую, чем у нас. И я говорю: нам вот приходилось так, вот бросаем письмо в Москве и знаем, что нас будут ждать у родственников. У меня, допустим, 3 квартиры родственников в Москве. И я знаю, что каждая из них будет посещена завтра, потому что сегодня опускаем письмо, завтра оно попадает в КГБ, раз мы пишем в Совет по делам религий. Это прямой, так сказать, контакт. И завтра посетят эти квартиры. И я тогда бросаю это письмо, сам уезжаю километров на 100, на 200 к другим верующим. А я почему кое-какие это механизмы знал? Потому что меня КГБ вербовало все время. И что они мне говорили, чтобы они желали от меня делать, и я уже знал кое-что. И я сказал: нет, я и шага не сделал. И поэтому я, когда говорю против КГБ, я говорю с полным правом об этом. Я им не обещал сотрудничать. Я не соглашался, я протестовал только там, где они приходили вот сюда. И когда они нам однажды сказали: вы, говорит, наступаете нам на мозоли, вы говорите о нас, вы затрагиваете, я говорю: да, но не в ваших кабинетах, а у наших алтарей. Кто вас здесь поставил? Здесь посвященный народ Божий. При всех немощах, вот такие братья немощные, я один, другой, но это освященные Богом. А что освящено, не почитай нечистым, что Бог осветил. Это дело Господне. И вот здесь мы вас не пустим. Здесь место Господа. Здесь место святых Его. Их место священно действует. А вот когда мы пойдем там заниматься политикой или чем, наказывайте нас. И мы должны сказать, что, как Павел сказал, что если я сделаю чего достойной смерти, то не отрекаюсь умереть. Мы должны смерть принять, если мы влезли в чужие дела, влезли в политику, занимаемся ничем тем, чем должен. А здесь наше место. И вот я говорю, когда они говорили, что бы они хотели, как бы они хотели, чтобы мы служили, мы это все отрицали, ничего не обещали, но кое-какого опыта набрались. И поэтому я говорю, когда вот даже первые письма посылали, я потом через недельку заходил, были ли у вас в это время? Да, были. А как они к вам приходили? Ну вот так зашли прямо в дом и по всем квартирам, и по гардеробам. А что ж такое, как они вас посетили? То есть письмо дошло, и на второй день они уже, пожалуйста, посещают эти квартиры. Нет ли там инициативной группы? Не арестовать ли там уже можно? И какие поводы были? Вот, кричит милиционер, допустим, там и в штатском люди, чья там коляска стоит в подъезде? А мы не знаем, чья коляска, это не наша. Ага, ну нам надо выяснить, потому что вот бросают, а потом их украсть могут, а потом идут в милицию, жалуются, а нам хлопот с вами, а сами по гардеробам ходят. Ну это в одном, в другом, в третьем месте. И вот так мы потихоньку-потихоньку, посылая даже письма, имея даже контакты, старались хранить себя, как и Господь сказал, остерегайтесь же людей, ибо будут предавать вас. И вот так потихоньку и до последнего времени. И вот сегодня, когда даже, я говорю, у нас случаи появились, это лет 5 назад уже было, до перестроечное, когда был момент, что сотрудникам КГБ заставили экстрасенсов подключиться к поискам меня, когда я был на нелегальном браке. У них больше опасности было, они всегда открыты, они всегда по общинам. А я большей частью сидел вот в нелегальных условиях. Так я даже знал, какие около наших окон ходили колдуны и какие ходили экстрасенсы. И они видели, и будь бы у них больше власти и силы, не у Бога была, а у них, они бы показали просто на окно, где мы находились. А я там находился не один, было человек 5 постоянно. Было, когда одна, когда 2 печатные машины выпускали листки, была фотолаборатория для типографии, было все. То есть это было хорошо, пространно, мы жили, и Бог в тесноте давал нам простор. Но я просто говорю об этих элементах для того, чтобы показать, как Господь хранит наследие свое. И почему говорю? Потому что иначе, откуда бы ты письмо ни послал, с кем бы ты ни состыковался, это было такое время, что они тут же посещали эти дома. Они тут же заходили и спрашивали то одно, то другое под разными предлогами. То проверка паспортного режима, то придет в виде водопроводчика, то узнать электричество там и обязательно посетят. Но вот мы ходили очень на большом расстоянии в таких случаях и в то же время писали послания, призывали народ Божий, говорили об освящении, и братья на местах, кто более контактно был с народом Божьим, постоянно занимался этим освящением для того, чтобы Господь был с нами. Это главное. «Теперь я с вами, — говорит Господь, — теперь ничего не страшно». И теперь Господь, когда увидел, вот сменилось уже 5 правителей, и когда пришел Андропов, и нашим братьям стали не только вторые сроки прямо в лагерях и в тюрьмах давать, а и третьи планировали, и уже некоторые считали, теперь уже мы и не выйдем отсюда. Теперь не будет нам свободы, но Господь чудо совершил. Мы, видя всю эту неустойчивость, все еще и доброжение из-за законодательства, все еще нажим на нас, с тем, чтобы нас как-то зарегистрировать, пришли все-таки к тому, чтобы окончательно покончить с вопросом взаимоотношений с властями, поскольку они вот так вот проникают в церкви, ищут агентуру и продолжают репрессиями давить народ Божий. И тогда и сказали, пока не появится, и юридически свобода проповеди не будет закреплена, пока не появятся устойчивые, очевидные признаки проявления этой свободы на деле, никаких разговоров, никаких контактов быть не может. Нужна сама свобода проповеди Евангелия. Нужна независимость церквей. Мы явочным порядком уже живем в этой свободе. Но ведь как придут послушать другие о Боге, когда они напуганы репрессиями, когда они... через осмеяние по телевидению, в газетах, как раскрепостить этот народ, который нуждается в Боге, как до него дойти, чтобы он не шарахался. Вот эти перемены нужны были, и Господь привел и к этим переменам. Сегодня мы называем перестройку, сегодня мы называем, вот наши библиотеки работают, литература идет. Чудные дела совершает Господь. Вот здесь присутствуют у нас братья, иностранцы, я поименно не хочу их называть, но каждый из них принес огромный вклад в дело нашего пробуждения. В чем это, братья? Ни у кого тогда не было. Православные даже завидовали, говорят, почему у баптистов есть литература, а у нас даже ничего нет. Нет в зарегистрированных церквах, а у нас и издательство стало работать, и вот у нас есть тут печатные машины, может быть, к вечерку или когда ее поставят, она будет работать, молодежь сможет посмотреть нашу вот этот вот самоделок, этот скелет, но с благословениями Господними работающий. Сколько таких машин, сколько репрессий прошли. И все-таки они работали, издательство работало, давало нам литературу. Но и братья, которые здесь присутствуют из иностранцев, чувствовали побуждение Духа Божьего помочь нам. Без литературы, без Библии, без Евангелия мы тоже не можем жить. И они посылали, иногда им самим эта Библия обходилась в несколько, может быть, сотен или десятков долларов, а каждая, а везли такими скрытыми фургонами, называли это обычно контрабандой, но святому Слову Господню, что может сравниться с ним по святости, по чистоте, по пользе для нашего народа и для всего общества? Именно оно ведет иногда и к разоружению, оно ведет иногда к умиротворению народов, к нравственности и к возвращению Бога в народ свой, для того, чтобы Господь благоволил к своему народу. И вот это слово шло, и они, неизвестные, не могущие сейчас быть опубликованы, а через них шли десятки и десятки тонн литературы и продолжают идти. И это не просто у нас простые наблюдатели того, что делается в нашем брате, а они сердцем связаны и одной любовью и кровью Христовой, как единое братство, как единый народ Божий. Вот Господь какое чудо совершал. Братья, конечно, всего не расскажешь, как работал и совет родственников узников, который действительно и молился, и представлял узников, и широко распространяли свое служение. Зарубежные представительства где-то подымали свой голос. Музыкально-хоровой отдел регулировал работу музыкальной части служения, нашего пения, чтобы оно было действительно Богу отдаваемо, чтобы мы сердцем пели Богу, чтобы оно было стройным. Да сколько отделов? Отдел благовествования, сейчас отдел заступничества вместо совета родственников узников. Чудные дела Господь совершил. Ну, а самое главное, сколько рукоположено служителей, сколько крещенных душ, сколько сегодня строится палаты, сколько работает христианских библиотек, и мы еще дальше, еще шире намереваемся работать. Я не буду касаться вопроса, если бы Господь позволил, может быть, и дальше еще, или завтра Бог даст сил поговорить о наших трудностях и о больших благословенных перспективах, о том, что Господь обещает и открывает в своих обетованиях для народа своего и для незнающих Бога в очень широкую перспективу. Потому что сегодня, братья, то, что называется духовной свободой, свободой слова, свободой печати, это не есть еще возрождение народа в духовном его понимании. Это еще не есть, чтобы нам приблизиться к Богу, пойти через покаяние. Нет, сегодня церковь, которая сотрудничала официально когда-то с недругами, она ничуть не переменилась, потому что она и не думает о покаянии. Сегодня каются даже некоторые политики, скрывают свои дела. Церковь же официальная, самая верная в отступничестве. Самые верные. Мир иногда и то, что-то колышется, вспоминает. Эти нет. Эти кончены уже навсегда. А в народе, в рядовых, идет брожение, идет служение. Там в официальных церквах они ищут покаяние. Они ищут проповеди Евангелия. Они работают. Нам с этими людьми надо молитва друг другу поддерживать и расширять дело пробуждения, не замыкаться в своих рядах, но не впускать в это время то, что на счету которых лежат десятки, сотни, тысячи закрытых церквей, неспасенных душ и множество кровавых жертв. Это не забывать, потому что это общество отринуло Бога навсегда, и они исчерпали Божье долготерпение, и Господь отринул их. Вы знаете, как написано, и как ты, познавши Бога, как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, то прибавил Бог превратному уму. Или как они, познавши Бога, не заботились иметь Бога в разуме, Господь предавает превратному уму. А говорится, что кого Бог хочет наказать, Он прежде всего лишает его рассудка. Это Господне Слово, это Господне Слово. И вспомните, когда даже среди апостолов это случилось, то есть у Бога свои принципы. Как они решаются? Господь раз говорит Иуде, второй раз намекает апостолам, третий раз говорит. Они, видите ли, у них социальные вопросы, у них материальная помощь, нуждаются. Почему бы не взять вот это вот драгоценное мир и не раздать это нищим? Они, видите ли, больше заботятся о нищих, чем сам Христос. И вот до времени увещевал Господь Иуду, а потом сказал, что делаешь, делай скорее. И вот он нашел свой конец. Вот так происходит сегодня очень со многими. Но Господь расширяет свою победу, ведет народ свой. У нас сегодня много трудностей от ересей. Много трудностей от того, что вот эти люди тоже получили свободу и стараются зазывать оттуда и тех, кто в искаженной форме понимает харизматические так называемые движения, пятидесятничество. Много очень такого мошеннического в духовной жизни народа Божьего. И они как это достигают? Вот мы с вами едва создали палатку, стоит у нас несколько машин, мы возвеличиваем имя Божие, мы молимся Его от чистого сердца, а те на доллары, на марки покупают целые стадионы, носятся с костылями и на один случай какой-то неудачно понятый десятки тысяч людей обманывают, как будто бы покаяние во Христе, знакомство со Христом можно просто улыбкой, рок-музыкой достичь, ковырканием через голову и все прочее. Тогда, когда Господь говорит: «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, плачьте и сокрушайтесь о грехах ваших». Все человечество сегодня в таком состоянии, даже страны, которым мы завидуем, братья и сестры, у каждого обеспечен угол беззакония вместо икон, которые тогда когда-то крестьянство имело. И мы от этого Содома не содрогаемся. Нас это не удивляет, потому что когда становится это всеобщей привычкой, то весь город собирается к дому Лота для того, чтобы совершить свое излюбленное действие сатанинское. Вот такие могут быть города, села, страны. И сегодня мы вот своей такой культурой, гнев Божий, навлекаем на весь народ. И если нам не каяться, я, милые братья, время просто не позволяет сказать, что и баптисты даже наполовину на Западе, в Америке, состоят из людей, которые не верят в вдохновенное Священное Писание. Много таких, которые не верят во Христа. Много тех, которые имеют общины гомосексуалистов или, другими словами, мужеложников, и рукополагают пастырей мужеложников. Братья, до безумия доходит не только мир, но и церковь. Поэтому сегодня не будем просто захлебывать все, что идет оттуда. Не будем удивляться этим стадионам. Будем удивляться единому Богу, Его святости, Его присутствию. Верить безукоризненно словам Господним. Принимать всю Библию, а не частями. Верить в чудеса Божьи. Мужички, вот такие, как я, другие, вот стоящие здесь, не замечают, что главное это не в мужичке, а в Боге, обитающего в наших сердцах. Что Господь совершил перемены и никого не спрашивал. Мы говорим, нет уже стран Варшавского договора, но это Бог сделал. По молитвам тех мучеников, которые оставались в узах, а некоторые почили там, такие как Хмар, Ваня Моисеев, вот Иван Афонин, Дейнека и многие другие мученики, которые там остались. Бог совершает великие суды свои, и время всему миру очень коротко. Господь будет судить этот мир за ту культуру, за ту сытость, которую они имеют по всему миру. А нам надо не завидовать, не идти туда, не раскрывать широко объятия, что на доллары стадионы куплены, вот восторг, вот рок-музыка, и особенно вам, молодежи, вместо с простым, так сказать, благословением того, чтобы вы были благословляемы Господом и шли путем скорбей, но главное, что там, даже где мы и скорби часто вынесли, не устоим против соблазнов плоти, против той сытости, против нашей зависти, за ту аппаратуру, за те автомобильчики, когда иногда сейчас, как только открылась возможность, быстрее на Запад что-то получить, иномарку какую-то. И вот если каждый пастор оговаривается Словом Господним, что пастор должен быть не сребролюбив, не корыстолюбив, честен, то что такое эти серебряники, за которые Иуда продался, когда у нас Фиат есть, когда у нас есть Мерседес, когда у нас уже микроавтобус такой один, другой, это побольше, это подороже, особенно для нашей бедности. И вот некоторая молодежь увлекается и под флагом каких-то миссий старается завязывать контакты, делает эту работу и вот такую развернутую миссию открывать. Братья, сегодня по всему миру очень много таких миссий. Очень много стадионного благовествования, но запомним, братья, раз и навсегда. Там, где мы сами планируем семью, уничтожая своих единоутробных, там, где мы не живем свято, там, где мы не верим, сокращаем поголовье семьи и увеличиваем поголовье скота, чтобы нам быть культурными и сыто жить, когда-то нам Бог все эти недодобранные общины, все эти души выставит в вечности и посмотрит, от чего мы богатели за счет смерти кого. Это жесткий, кажется, вопрос, но будем это помнить. Когда мы живем в разгул, когда мы идем, вот, пожалуйста, и говорит, мы рады, это же на конференции в этом самом, в Гамбурге, в Германии, Подошел, одни подходят и говорят: помолитесь, братья, в Гамбурге. Наши братья из Фриденштейна были. Вот их здесь деятельность немножко, их транспаранты здесь и фотографии, сами они здесь присутствуют. Тоже миссия, которая очень много помогала и продолжает помогать, как наша, как бы единая миссия. И вот когда они пришли на конгресс европейских баптистов, юбилейный конгресс был, 150-летие образования европейского баптизма, и подошли, так их отгоняли от этого общения, потому что они шли и говорили, что вот гонение есть, помолитесь о гонимых. Никто из официальных церквей даже на Западе в этом смысле нас не поддерживал. Во всяком случае, большинство, и даже баптистских церквей, потому что всех Б на Запад ездила постоянно и распространяла худую молву о нас, а о себе говорили, что у нас нет никакого притеснения, что есть полная свобода и сидят только одни беззаконники. Это была хула на пробуждение, хула на дело Духа Святого. В этом они и закоснели. И вот там, на этой конференции, когда подошел один к председательствующему, вышел на возвышенное место и говорит, что я вот пастор баптистской общины гомосексуалистов, то есть мужеложников. И вот у меня вся община такая, я, но на нас смотрят как на граждан второго сорта. У нас нет свободы, мы почти вот гонимые такие. То есть к ним не совсем хорошо относятся, неравно. Он его похлопал по щеке, председательствующий, говорит: ничего, дорогой брат, сейчас у нас повестка заполнена, а в следующий раз мы это урегулируем, и все будет нормально. Вот до чего мы дожили. Поэтому Церковь Христову нужно видеть в деяниях апостолов. Церковь Христову нужно создавать по страхам Духа Святого. Возрождать нужно возвращением Божьим. Церковь, которая без союза с Богом, это труп. Потому что церковь названа телом Христовым, но если она отделена от главы Христа, если она ему непокорна, если она служит миру сему, это не церковь Христова, это наложница политики, а не невеста Христа. Мы должны это помнить и должны всю душу свою, все сердце свое отдавать для того, чтобы служить единому нашему Богу. А как это совершается? Вот мы Слово Божие прочитали. Я, братья, прочитали место, где сказано, что Бог и оставляет, и сказал, что не пойду с вами, если они творят дела беззаконные. И когда мы умоляем Его, когда исполняемся страх Божий, Он говорит: теперь я с вами. Дал бы Господь, чтобы Он остался с нами, и мы будем непобедимыми, и будем, как Моисей сказал, славнее всякого народа на земле. И дал бы Господь, чтобы распространились эти шатры любви Христовой и захватили еще многих во спасение, потому что время коротко. Такой Чернобыль, такие землетрясения, такая пагуба случится с нами, будем это всегда помнить, в самое мирное неподходящее время. Придет Господь, как тать ночью сказано, когда никто ожидать не будет, когда мы наиболее успокоимся и будем говорить: наконец-то нам ничего не угрожает, и уж свои 70-80 мы отживем в полную сласть, исполняя похотями и исполняя желания сердца своего по похотям своим. Не будет этого. Когда начнут говорить мир и безопасность, это будет самое обманчивое состояние. Может быть, и оружия не будет. Но в каждом сердце, отступившем от Бога, во всем мире, делающем грех содомский, будет сидеть вражда против самого Бога. Будет самая страшная вражда в это время. И вот когда будут говорить мир и безопасность, внезапно придет пагуба, и Господь совершит свои суды. Будем это помнить, будем сознавать, что нам нужен Господь, что нам нужно покаяние сердца. Бог никого не пощадит, если пройдут времена Его долготерпения, и мы окажемся глухи к тому, что Господь совершает. Даже одно наше братство перед царями, перед 5 правителями только в нашей стране, перед этими мощными державами, которые уже создавали угрозу атеистического нашествия над всем миром. Сколько 30 лет только одно наше братство возвещало истину, страдало и молилось, и Господь услышал и совершил. Если многие не отзовутся на путь Божий, если мы не будем распространять этой истины, и нам не будет никакой пользы от этого. Будем возвещать истину Господню, будем полагаться на голгофскую жертву Иисуса Христа, который один победитель. Если Он войдет в наше сердце, победа будет обеспечена. Что сказал пророк Агей, или Господь сказал через него? Взойдите на гору и носите дерева, и стройте дом. Взойдите на гору Голгофу и занимайтесь делом домостроительства, указывая на единую жертву искупления, жертву Господа и Спасителя Иисуса Христа. Идите с покаянием, а не просто знакомьтесь, вот что есть Христос, у вас будет веселая жизнь, побудьте на стадионе, посмотрите, как скачут с костылями проповедники новомодные. Нет, открывайте беззаконие свои, раздирайте сердце свое пред Богом, кайтесь, войдет во вас Господь и будет совершать свои чудные дела. Чудные дела. С Голгофы начинается наша жизнь, с того прощения, с того возрождения, что несет нам голгофская жертва. Итак, взойдите на гору, носите дерева, стройте дом Господний, приобщайтесь. Благословений вам всем, возлюбленные братья и сестры, с праздником вас, и да будет из сердец всех нас исторгнута молитва благодарности единому, кто нас вновь пробудил, кто пришел и кто сказал нам: «Теперь я с вами». Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Господу нашему. Отец наш Небесный, сознаем немощь свою, Господи, великий и страшный Бог наш. Сознаем, что даже при всем нашем желании жить свято и праведно, не во всем, разумеется, смогли исполнить волю Твою. Знаю, Господи, что готов бы и за каждого брата просить, и за членов совета, за их несовершенства и свои, за неверные, может быть, где притязания, за ошибки, за неуспеваемость в деле служения. Но голгофская жертва Твоя исправляет все. Ты благословляешь. И поскольку Ты начал благословенное дело, дал возможность все эти годы оставаться нам на своем посту и не менять позиции, то при всех ошибках мы сохранили единый путь, мы сохранили единое направление. И теперь мы молим Тебя, утверди, Господи, то, что Ты соделал для нас. Утверди и расширь, и распространи Твоим благословением, Господи. Ты с нами. А Ты победитель, Ты всемогущий, Ты царь царей и Господь господствующих. И дай нам не скромничать. Вот скромничать надо, когда мы себя пытаемся хвалить. Но, Господи, дай нам во всю ширь говорить и радоваться, и возвещать имя Твое, и другому говорить: брат, если хвалишься, если хвалящийся, хвались Господом, посмотри, что Он соделал, это Он. Это не мир, это не упадок экономики, это не культурный распад. А это сила Божия, которая вернулась по молитве святого народа, кающегося, обращающегося к Тебе. Слава Тебе, Господи! Слава за все! Слава за гостей! Слава за миссии, которые работали неизменно! Господи, и у них есть немощи, есть ошибки, но научи нас идти верным путем и быть преданным Тебе до конца. Пошли благословение этому городу, пошли благословение живущим здесь рядом семьям в этих домах, Господи, чтобы не только умерилась преступность и пьянство, нет, но чтобы Тебя познали, потому что Ты близок в страшном гневе Твоем. Сегодня же Ты обращаешься к нам в милости, и, Господи, простираешь пронзенные руки для того, чтобы избавить нас от грехов наших, Господи. Благослови страну нашу, благослови соседние страны, и Китай большой, и Малую Албанию. Дай, чтобы там возвещалось семя Твое. Благослови всех, кто трудился. Утешь, Господи, семьи тех, кто почил. Господи, и дай нам еще силы, чтобы мы Тебя единого прославляли, силой Твоей жили и делали угодные в очах Твоих, чтобы, Господи, умилостивилось лицо Твое над нашей страшной страной, над изменой, Господи, тех, которые изменили Тебе, нося имя Твое, потому что воистину храм Твой превращен в вертеп разбойников, и Ты говоришь: вы сделали его. Сегодня мы вышли из-под этой вины покаянием, зовем других, и дай нам успех, чтобы нас, и особенно молодежь нашу, не обольстили новоявленные и новомодные, Господи, способы евангелизма, легкой поступью, чтобы не шагали по этой жизни, чтобы не на вазах везли и не на новых машинах везли ковчег завета Господня, но чтобы в шестах, на плечах, тяжко, трудно, со слезами, но живой к живому соприкасаясь, человека с Богом, несли ношу этого ковчега откровения для святого народа Твоего, укрепляя его и для того, чтобы покаяние проповедовалось, потому что Ты близок. Господи, благослови нас, помилуй и прими нашу искреннюю благодарность. За все да будет Тебе хвала, благодарность, честь и поклонение во веки веков. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
дорогие братья и сестры, я просто хочу сейчас ответить на некоторые вопросы, которые обычно часто поступают во время наших общений, ну и не исключение вот составило данное общение наше. Вопросы, которые возникают и вообще по ходу нашей духовной жизни на местах, и в связи с переменами, которые сейчас возникли, то есть перемены, которые идут и вовне, в государственном строе, в общественном строе, в общих больших переменах, и в связи с нашей свободой, которую мы как милость от Бога получили, как ответ на молитву. И вот в связи с этим, эти перемены касаются и нашей духовной жизни. Ну, как они касаются? Например, когда открывается возможность большего благовествования, больше получать литературу, выходить на площади с литературой, беседовать, общаться, приглашать в собрания. И заметно, надо сказать, что это благословение заметно по всем церквам. Оно выражается в том, что больше люди имеют возможность прийти послушать Слово Господне. Больше сейчас увеличилось крещение, церкви растут, это слава Богу, молодежь идет. Люди немножко избавляются от страха, от этой закоснелости вот, бывших лет. Не говорю застоя, а всех этих вот страхов, атеизма, который он нагонял всегда на народ. Ну, сейчас еще остаются трудности, но все-таки перемены заметны. Ну, и в связи с этим, ведь посмотрите, и во всех «Б» перемены какие-то, и там заметно, что что-то делают, в группировке какие-то перемены, в православной церкви, в общей жизни. И вот нас тоже это не может не касаться, но как мы на все это должны реагировать? В связи с этим вот возникают и вопросы, и здесь вот поступали записки, как относиться к группировке, как смотреть на вопрос регистрации, как смотреть на всех «Б», что сейчас мешает нам вот объединиться со всех «Б» и идти одним путем. Ну, что, братья, мы неоднократно отвечали уже, и я, может быть, где-то кто уже слышал, буду повторяться все время, но должен сказать однозначно одно. Вот православие, потому что это самое большое историческое исповедание. Почему? Потому что Господь ночью и все-таки сказал, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, что таких дел, которые ты творишь, никто не может делать, если не будет с ним Бог. А Господь понял этого ночного исповедника и говорит, видя, что в нем серьезных перемен не происходит, хотя он остается верующим, и говорит, должно вам родиться свыше. Кто не родится свыше, тот не может увидеть Царствие Божие. Тот не может и войти в Царствие Божие. И вот разница между небом и землей огромна, как рай и ад. Человек, находящийся в этом аду, приобретает спасение и жизнь вечную через Христа Иисуса, перед которым душа верующая капитулирует полностью, исповедуется в грехах своих, отходит от этих грехов, от Духа Святого получает запечатление возрождения и жизнь вечную. То исторические церкви и исповедующие, просто поклоняющиеся иным предметам, верующие в таинство, мы все-таки должны ясно сознавать, что они это в жизнь не проводят. Тот, кто этого не достигает, там, где члены церкви, даже верующие, искренние верующие, крестящиеся, уповающие, если они возрождения от Духа Святого не имеют, если они не переменились и не возродились к новой жизни, чтобы оставить все пороки и идти вслед Господа Иисуса Христа, в ком Дух Святой, в ком сам Бог не совершил рождение свыше, новое рождение, тот совершенно не может войти в Царствие Божие. Это слова самого Христа. Поэтому вот как здесь заметны перемены? Большая пышность богослужения. Сейчас вам могут осветить и трактир, который открывается, и со священниками воинскую часть отправят, и афганцев похоронят, и купола позолотят, это в первую очередь, потому что сейчас оживление религии, но остается все незыблемым. Вот это самое главное, что Господь говорит, хоть вы приходите ко мне, верующие, хоть ночью или днем в торжестве, в золоте или в рубищах, но кто не родится свыше, не может войти в Царствие Божие. Вот вам одни перемены, которые перемен, кажется, не находят. Посмотрите вы, например, что делает сейчас вот и близкие к нам, кажется, по вероучению пятидесятники. Они особенно оживились, и они очень зазывают с Запада харизматов. И там, где чисто идет, а в основном это спектакли, это концерты, это цирк, это что угодно с религиозными фразами, но это не действие Святого Духа. Потому что там, где действие Святого Духа,
там не размалеванные лица, там не накрашенные губы, физиономии, там все это... А они ж вот так, как есть мирские, приходят и начинают скакать, прыгать, заговаривать языками, считают, что они познали Господа, пребывая все в тех же грехах. Мы и с таким не согласны, а для этого отдают целые стадионы. Люди приходят, и здешние, которые когда-то были, их и не регистрировали в свое время, пятидесятников, и в свое время даже объединились с баптистами. И нам от этого только, кроме трудностей, почти ничего не было. И даже раскол из-за этого произошел. В свое время отошли так называемые чистые баптисты из-за того, что вот объединились с пятидесятниками и так далее. Так они очень сейчас находят общий язык с Западом и на пышные доллары нанимают стадионы и заливают вот народ вот таким вот, так сказать, вероучением. Мы и этим озабочены, то есть каждый пробуждается по-своему. Но Господь говорит, что каждому дано дарование, проявление Духа на пользу, и Дух Святой один распределяет каждому особо, как ему угодно. Братья и сестры, я и сегодня верю в то, что Господь силен мне дать иного языка, если в этом будет потребность. Дать дары исцеления, если в этом буду потребность. Моя роль, моя цель по призыву Господа распять плоть свою со страстями и похотями, жаждать совершенства, капитулировать перед Господом Иисусом Христом, сложить свою волю у Его ног. Кто не отрешится и от жены, и от детей, и от отца, и от матери, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Кто, говорит, не возненавидит и самой жизни своей, не может быть моим учеником. Вот какие жесткие, кажется, требования предстоят тем, кто должен вступить в пору истинного христианства, кто должен стать, родиться свыше от Духа Святого и стать Детем Божьим. И вот Господь дает вот эти вот предпосылки, указывает, который нам должно пройти, и когда, говорит, кто не возненавидит и самой жизни своей, а для нашего сегодня проповеднического, общего такого, нового евангелизма на Западе и вот стадионного такого типа, это не означает пасть ниц и отречься от всех грехов своих, просить избавления, искупления, жизни вечной, Духа Святого, как милости от Господа, как последнему человеку, которому осталось секунды жить, и он просит спасения, и Господь дает. Господь воскрешает, дает жизнь вечную. Не этого сегодня требуется вот в таких вот походах, шумных, веселых, а нужно, не снимая с себя ни серег, ни колец, ни покраски всевозможные, в брючках, в шортах, начать дергаться, заговорить языками. Это жалкое подражание врага душ человеческих тому, что сделал Господь день Пятидесятницы в апостольские дни. Это вот еще один тип, угрожающий нам. И у нас, когда еще молодежь начинает увлекаться, а что нам делать, а вот как нам идти дальше, что нам делать? Так вот, братья и сестры, когда мы тоже хотим вот такого широкого евангелизма, с плакатами, с лозунгами, с громкоговорителями, все это хорошо, но прежде всего надо души приводить ко Христу и самим сознавать, что мы-то сами не в состоянии никто из нас евангелизировать, кроме как, когда нас пошлет сам Господь. Первый шаг, который у нас должен произойти, это устами верует к праведности, то есть сердцем верует к праведности. Это первый шаг, что дает нам вера. Сердцем верует к праведности. Когда мы праведны и чисты, тогда дальше идет устами и исповедует ко спасению. И тогда благовествует. Вот я говорю, другое дело, когда мы просто свидетельствуем, когда Господь исцеляет, допустим, хромого, или когда Господь дает зрение слепому, он говорит некоторым, иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь. Это простое свидетельство, что сделал Господь над душой нашей. Но благовествование – это дело особой миссии, это дело особого поручительства, это дело, я говорю, не сравнить, что просто в библиотеке книги раздать, это хорошо, но кто-то должен пойти для того, чтобы, довершая это дело, быть послан от самим Господом. И вспомните, с чего начиналась первая миссия. 13 главу Деяний апостолов мы читаем, что тамошняя церковь антиохийская, которую впервые ученики там начали называться христианами, когда они собрались, постились и молились, тогда Господь сам все равно, а не просто даже церковь сказала, отделите мне Варнаву и Савла на дело, на которое я их призвал. И тогда они молились, постились и посланы были Господом и церковью с благословением, для того, чтобы совершать дело благословения. Вся церковь в этом участвует. Все благословляются. Нет никакого самозванства. У нас и в этом остается, братья, еще трудность. Вот сейчас спорят, а как с тем быть, как с другим быть, как со всех быть, братья. Есть люди, которые не получили возрождение, а есть люди, которые утратили спасение и остаются пресвитерами. Так вот, когда мы говорим о благовестниках, которые благовествуют, вот будем говорить во всех Б. О самих всех Б, как с ними идти рука об руку, как бы объединить силы хорошо и благовествовать совместно, или как с группировкой делать. Что, мол, им посоветовать? Как с ними быть? Как их считать? Одно, братья, сегодня мы должны знать. Когда мы приходим к Богу в покаянии души, когда мы приходим и за собой ничего не числим, и саму жизнь свою отдаем Господу, то Господь начинает через нас действовать Духом Святым. Когда мы каемся, Господь творит в нас нового человека, возрождает от Духа Святого. Если мы таковы, то в благословении Церкви, в благословении свыше, мы будем призваны на служение, если ревнуем о том, чтобы свидетельствовать о Христе. У нас сейчас появились миссии, очень немало, надо сказать. И большинство – это люди, которые хороши языком и умом, но у которых праведность далеко не на том месте, на котором хотел бы это Господь. Часто они, почувствовав, что у них есть большие административные дарования, большой ораторский дар, и без благословения Церкви создали миссии, нашли друзей из-за рубежа, или друзей из группировки, или из всех Б, объединили усилия, получили технические средства, получили технику, и вот теперь они будут благовествовать. Это кощунство, с которого снимет вас когда-то Господь, и можете потерять самую жизнь. Только с благословения Церкви, пост, молитва, благословение, чтобы сам был возрожденный. Потому что, братья, посмотрите, как Христос выбирал своих апостолов. Как выбирали не просто евангелистами, а как выбирали даже диаконами в апостольской церкви, когда Слово Божие говорит через апостолов: «Изберите из среды себя исполненных Духа Святого и мудрости, их поставим на диаконское служение». Даже на диаконское, хотя они пошли и благовествовать, и пострадали, и как Стефан, и другие первомученики. Так вот что нужно, и если есть в церкви это согласие, если мы полагаемся не просто на звонкую монету, на ораторское искусство, и не выходим кощунственно на то, что принадлежит одному Духу Святому и Богу, то тогда у нас будет успех, тогда будет благословение. Церкви не будут разрушаться, миссии будут служить делу успеха благовествования, расширения благовествования. А сейчас у нас много такой вот конфликтности. Так вот, говоря об этих всех наших трудностях, милые друзья, я повторюсь, что Церковь не вправе отрицать даров Господних. О харизмате происходит харизма от слова «дар», «дарование» и так далее. И часто пятидесятники, харизматическое движение подчеркивает то, что другие проповедуют неполные Евангелия, потому что не признают чудес, а написано, что будут сопровождать сии знамения, будут брать в руки змей, будут говорить иными языками, возложат руки на больных, и они будут здоровы и так далее. Или ссылаются на то, что вот нужно скакать, плясать, нужно петь, нужно рок-музыкой заниматься, потому что и Давид скакал. Чем он тут такого? Но Давид плясал той пляской, которая его как царя уничижала. Да и не пляски, а в основном скакал от восторга Божия. И оно его уничижало даже в глазах. И он просто после этого говорит: еще и больше буду уничижаться, еще и больше буду смиряться, хотя в царском достоинстве, но перед людьми всех, так сказать, званий. И совершенно не то, что делается сейчас. Когда плоть выигрывает, когда похоть возрождается, когда вот такой вот глупостью иногда радуется, потому что это не тот совершенный путь. Мы сегодня верим, и истинная церковь всегда сопровождала истинную церковь, сии знамения и будут сопровождать. У меня нет большого опыта, но я сам участвовал в молитвах об исцелении, и имелись факты исцелений. О бесноватых, об изгнании бесов то же самое, но это не мое дарование, братья. Это по обетованию Божию, как заповедано: все, что не попросите, будет вам. Это по праву церкви. Призовет пусть пресвитеров и помолится о нем, и молитва веры исцелит болящего. Но это не мое дарование, у меня другое призвание. Но одно для всех должно быть общее. Если Господь сегодня хочет, чтобы все мы благовествовали, пусть Дух Святой на это нас пошлет. Если чтобы мы просто молча сидели в узах, доколе не наполнится чаша беззакония вот этого атеизма и вот этой фальшивой церкви казенной, и будем там сидеть молча, и это по дарованию силы Духом Святым. Будем это совершать. Пусть Бог делает то, что Ему угодно сегодня говорить языками. Это, мне кажется, значительно проще, чем Господь при помощи страданий, скорбей и молитв низверг вот то, что то существовало все и угрожало, что будет существовать вечно, пока не поглотит под флагами всевозможного миротворчества, а в действительности такого тотального атеизма, пока не поглотит весь мир. Господь сегодня разрушил это. Это ко благу нашего народа, это ко благу всем людям, это во славу Божию. Господь будет дальше совершать. Так дело Божие определять, что Ему угодно, языки нам дать, дар исцеления дать, или просто быть твердыми, стойкими, каяться в грехах своих, идти благовествовать, не боясь, и разрывать вот этот вот покров нечестия, и чтобы светил свет Христов, и мы делали дело Господне, которое Ему самому угодно. Так вот, не будем диктовать Господу. Бог не вчерашний Бог. Кто имеет Бога вчерашнего, знающего о Его чудесах, тот никакого Бога не знает. Такого Бога нет. Кто знает, что Бог есть только на небе, тоже нет такого Бога, братья. Бог — это тот, который живет всюду, и когда мы пускаем Его в сердце, Он живет в нашем сердце. Бог не вчерашний, а Бог вчера, сегодня и вовеки тот же, неизменный в своих принципах. Он только в соответствии с тем, что нужно для нашей. И читал много об ангелах, как они являются. Да больше скажу, сегодня, кстати, вопрос этот поступал. А Господь обращается ли к вам, братья, вот сверхъестественным образом является или нет? Да, Господь со мной говорил сверхъестественным образом, но это не для того, чтобы рассказывать, показывать. Есть вещи посерьезней, и есть вещи абсолютные. Это как Слово Господне, как Дух Святой. Это превыше всех дарований, всех видений, потому что Он дал имя Слову Своему выше всякого имени под небесами. Вот туда обращаться всем сердцем, покоряться Духу Святому, который превыше всего, который и Христа воскресил из мертвых, который обещает и наши сердца воскресить, и наши тела смертные воскресить в свой час. Вот сюда обращаться, это даровано нам всем, этим обогащаться и идти таким образом. Сегодня мы говорим, хорошо, как быть со всех «Б»? Что препятствует быть со всех «Б»? То, что препятствовало нам быть в союзе с Богом, что препятствовало Богу войти в наши сердца и в братство, то препятствует нам сегодня и быть со всех «Б». Тот грех, который у них. Мы бы рады были, чтобы вот те общины, получая материал по освящению, или сами, не обязательно по тому материалу или по тем инструкциям будем говорить, но исходя из Библии, из своего сердца, из покаяния, переходили бы в новую жизнь через это покаяние, обретали Бога, и не обязательно их присоединять к нам. Пусть они живут такой же жизнью, но рядом собираются, в других местах. К нам ли приходят, мы ли к ним, это ничего не меняет, тогда мы будем под одним Богом. Тогда, пройдя через освящение, Бог возродит, и не думайте, не нам бы хвалиться, мы Богом только должны хвалиться, они могут сделать больше, чем мы делаем. И это будет вполне закономерно, опять будет это делать Господь и Бог наш. Это что касается рядовых. Где вы можете этим помочь, где вы можете сказать, потому что хорошо давать людям рецепты, не исполняя эти рецепты сами, не делая то, что от нас требуется сами. Но вот именно, что мы сами прошли путь освящения и очищения. И сегодня это в нашей практике. Другого и им нельзя дать. И если это то, что они сделают даже сами без нашей помощи, а где и с нашей помощью, дай Господь, это будут те же братья и сестры, хотя и сейчас, в общем плане, мы так их и называем, это наши братья и сестры, исключая отсюда тех сознательных людей, которые возглавляли церкви, которые изменили Богу, и которые, если бы не изменили, то, может быть, вот это вот, о чем мы говорим, началось уже где-нибудь, может быть, в 25-м году, а не вот в этом, в эти годы, когда вот началась вот эта перестройка. Никто этого не знает. Или, может быть, сами формы жизни были бы совершенно другие. Но мы чего заслужили, то и получаем. И если сегодня каемся, благослови нас Господь, чтобы жить жизнью праведности. Что же касается всех «Б», у нас есть от них приглашения всевозможные. Но теперь, когда мы выяснили через все эти 30 лет наши отношения с ними, когда они сознательно сделали столько дел, что просто невозможно вот так сесть за стол и одним махом решить какие-то вопросы. Мы уже, как Слово Божие говорит, что душевный человек – это даже душевный, а не тот, кто 30-20 лет искариотствовал. Тот, кто понимает истину, тот, кто водится Духом Святым, с тем хорошо сесть и с полслова сразу понять друг друга. Мы одним духом напоены. А когда вы садитесь с человеком за стол переговоров или для знакомства, а Слово Божие вас и предупреждает, и вы на практике видите, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, и не может судить о всем. А духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. И вот, когда мы смотрим, мы встречались с ними не раз, встречались в групповом порядке. И прежде чем даже стать инициативной группой, прежде чем стать, ходили к ним и по одному говорили, что вот через месяц, через 2-3 недели начнется служение определенной группы братьев. Старайтесь повести в это время себя так, чтобы вы могли извлечь из этого пользу и для себя, и, каясь пред Богом, влиться в общее служение, вместе что-то можно было бы, чтобы делать. Мы обо всем этом говорили, но тут же узнавали соответствующие органы, а от них никакого ответа. И после этого прошли десятилетия, и они каждый раз ездили за границу, объездили несколько витков, сделали по всему земному шару. Жили там по полгода, эти официальные работники, и везде свидетельствовали, какая прекрасная у нас жизнь, какая свобода. У нас есть все, что угодно, и только беззаконники, только преступники сидят в тюрьмах. А у нас, как братья вот отмечали, тысячи отсидели в тюрьмах. И вот как они этим самым свидетельствовали и содействовали крови братьев и угашению пробуждения, которое совершал сам Бог Духом Святым. И поэтому тут счет совершенно другой. Мы на этот счет не заблуждаемся, но я полагаю так, что если бы даже они где-то у себя сами по себе решили, задумали, материал наш они брали по освящению, кто-то со злобой рвал его, кто-то его прятал и подсчитывал, но у них уже нет сил что-нибудь сделать, а другие просто этого не хотят, ожесточились против самого Бога, а иногда даже некоторые и говорят Комитету госбезопасности: на вас раньше хоть полагаться можно было, раньше хоть мы, понимаешь, жили в беззаконии, так зато знали, что мы хоть вам не храним, а сейчас ни Бога нам, ни вас, силы вашей нет. И вот такие вот жалобы. И где-то кто-то пытается встать своими силами, но нет той глубины покаяния вот у этого руководства. Поэтому мы не можем вот так прийти, сесть за стол переговоров или вместе начать евангельскую работу. Братья, что Слово Божие говорит о благовествовании? Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. И Дух будет свидетельствовать. И вы идите, вот как Слово Божие говорит, идите до края земли, идите, проповедуйте Евангелие. Мы к этому призваны. Они же, вопреки этому, запрещали все это. Уже вы, я говорю, хорошо слышали, некоторые много читали. И поэтому здесь должен быть совершенно иной подход. В целом мы считаем союз евангельских христиан-баптистов все-таки братством, родственным нам. И в то же время организационного единства мы не объявляем. Почему? Потому что есть такие силы в нашей среде, которые только слуха ждут, только повода ждут, чтобы сказали, что можно объединяться, и они уйдут, потому что духовно они здесь ничего не имеют, сердца их закрыты. И такие есть в нашей среде, не надо на это закрывать глаза. И они уйдут туда с радостью и увлекут народ Божий. Ничего из этого доброго не получится. А просто там, где есть возможность работать, не чураться как врагов каких-нибудь, а людей, которые находятся еще в стадии такого вот непонимания. А многие там такие, которые позже уверовали, которые вот вашего возраста многого не знают, во многое не углублялись, и поэтому с них тоже полной вины не возьмешь. Они сами еще не знают, как должно поступать. А там вот, где вот мы сегодня слушали братьев, которые совсем недавно пришли из СЕРБ, там есть очень много тех душ, которые желают быть на истинном пути. Это нельзя забывать. Ну, плюс к тому, сегодняшние статисты из атеистического мира свидетельствуют, и в СЕРБ это подчеркивает, что 60% народа Божьего во СЕРБ, общин есть даже, которые с симпатиями относятся к нашему братству, почти как к единственному, который отстоял истину, страдал и так далее. Мы себе не будем чересчур приписывать этой чести, будем благодарить Бога, а все-таки вот эти симпатии используют для того, чтобы в них явилась полнота могущества и силы Божьей, чтобы в них действовал Дух Святой, но для этого только через путь покаяния, через путь освящения. Вот на этом пути у нас открыты все возможности. И если бы Господь дал, было бы у нас побольше сил и больше сознательного таких молодежи, понимающей истину, этот путь можно быстро сокращать, можно быстро сближаться, но только на путях правды, на путях истины. И Господь нас на этом благословит. К этому сегодня возможностей больше, чем когда-либо. Что касается группировки, мы и встречались с некоторыми из них, посещали некоторые их церкви. Это наиболее виновная часть. Хотя рядовые люди там тоже мало что знают, но группировка – это наиболее виновная часть в сравнении с рядовыми общинами во всех Б. В частности, братья наши хорошо знают, когда нам приходилось беседовать с отдельными лидерами группировки, которые были в свое время в Совете Церквей. Что они нам предлагали? Я не буду много повторяться, но предлагали пойти.